19 января многие христиане отмечали праздник в нашей стране Крещение Господне или Крещение Иисуса Христа. Ну и, возможно, вы могли видеть, проезжая православные храмы, как люди стояли в очереди с водой, или где-то видеть по телевизору, как люди в проруби там крестятся. И как-то традиционно так сложилось, что всегда один раз в год, и я тоже говорю на эту тему о крещении, о том, в чем смысл евангельского крещения. Сегодня как бы частично буду говорить об этом, ну как бы немного, может быть, отойду от своей традиции. И тем не менее, сегодня хотел бы поговорить об обращении человека к Богу, о том пути, который должен пройти каждый человек от неверия к вере. Что это за путь? Как Бог действует в жизни человека? Что вдруг вот человек не верил, отвергал Бога, и потом он стал верующим и даже пришел к такому пониманию, когда открыто крестится и открыто исповедует свою веру. И сегодня хотел бы обратиться к такой книге в Библии 66 книг, и в Новом Завете есть такая книга, она называется «Книга Деяния святых апостолов». Эту книгу написал евангелист Лука, то есть в Библии две книги, «Евангелие от Луки» и «Книга Деяний» – это тоже книга, написана Лукой. Лука написал эту книгу, по сути, она начинается с момента, когда на земле появляется церковь. День Пятидесятницы, изливается Дух Святой, Бог собирает людей с разных народов, с разных областей Римской империи, и на земле появляется церковь. И вот церковь начинает распространять Евангелие, церковь начинает перемещаться из Иерусалима в другие районы, весть о Христе распространяется. И вот 9 глава книги «Деяния святых апостолов» говорит об обращении к вере одного человека. На тот момент его звали Савл, и в будущем он стал самым известным апостолом Иисуса Христа, апостол Павел. И книга «Деяния», 9 глава, это такой очень важный момент вот, не только вот в этой книге, а вообще в истории христианства, обращение этого человека. И Лука считает, что то, что произошло с этим человеком, это уникальный момент, потому что в своей книге он три раза опять возвращается к этому моменту, как произошло обращение этого человека в веру. И на самом деле это удивительный момент. И мне хотелось бы сегодня обратиться к вот истории обращения этого человека, посмотреть, кем он был, что с ним произошло, и найти определенные параллели, увидеть его путь от неверия к вере и увидеть наш путь от неверия к вере, потому что мы должны пройти таким же путем и извлечь уроки сегодня для каждого из нас. Итак, книга «Деяния святых апостолов». Я хочу начать с первого слайда, если можно показать. Смотрите, книга «Бытие», 49 глава, как бы сдалека начинаю. Книга «Бытие», 49 глава, 27 стих. История рассказывает о патриархе Иаков. У него было 12 сыновей. И вот уже в старости, перед смертью, Иаков собирает своих сыновей, и он их благословляет. И каждому сыну он произносит определенное пророчество. И вот одного сына звали Вениамин. И когда Иаков благословлял своего сына Вениамина, он сказал такое интересное пророчество. «Вениамин – хищный волк». И это говорило о том, что кто-то из потомков Вениамина будет обладать вот таким суровым нравом, таким жестоким характером. Сам Вениамин таким не был. И сегодня мы уже знаем эту историю потомков Вениамина, кто, ну, о ком мог пророчествовать Иаков и о ком мог он говорить. И в истории, и вот из колена Вениаминова, вот такой вот нрав, похожий на дикого зверя, да, он проявился в двух личностях. Это царь Саул, он обладал таким нравом. И второй человек – это Савл. Ну, Саул и Савл – они тезки. Савла назвали Савлом в честь царя Саула, ну, чтобы мы понимали. Они оба из колена Вениамина. И вот мы можем увидеть, что вот этот такой жесткий нрав Савла проявился именно в тот момент, когда он стал гнать церковь. Гнать церковь Иисуса Христа. На тот момент, когда образовалась церковь, не было более злейшего врага у христианской церкви, чем Савл. Он был до корней волос пропитан вот иудейским учением, потому что он был фарисеем. Он считал христианство как самую зловредную секту, потому что он видел, как христианство подрывает все устои его религии, иудаизма. Что иудаизм уходит, как бы отступает, а христианство распространяется во всем Иерусалиме. К этому моменту оно уже стало распространяться в Иудее, в Самарии. И он стал бороться. Он считал, что это самая зловредная секта, и он стал гонителем христиан. И в послании Галатам, когда уже он стал апостолом Иисуса Христа, он вспоминает этот период в своей жизни, и он говорит сам о себе: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее». Посмотрите, каким был этот человек. И вы знаете, вот обращение этого человека – это что-то на самом деле удивительное. Если бы в то время, ну не знаю, были какие-то, вот, как сегодня, средства связи, коммуникации, там, например, был интернет или были хотя бы газеты, поверьте, вот то, что этот человек обратился к вере в Иисуса Христа, я думаю, что эта новость была бы на всех первых страницах. Потому что произошло что-то невероятное, что-то удивительное. И в книге Деяний, в 8 главе, в 3 стихе, опять же, Лука сообщает, что Савл терзал церковь, входя в домы, волоча мужчин и женщин, отдавая в темницы. И вот опять же, интересно, вот это слово «терзал», оно используется в Библии только один раз по отношению вот к Савлу, к его действиям. И это слово, оно применимо именно к диким животным. То есть идея этого слова «терзал», оно взято, то есть вот когда, например, дикий зверь, лев или волк, да, он идет за своей добычей, и когда он набрасывается на свою добычу, все, он начинает терзать ее. Может быть, если кто-то любит смотреть какие-то передачи Discovery, вы могли это видеть, вот этот момент, когда лев, волк или там какой-то хищный зверь, вот момент нападения на свою жертву, как он ее терзает. Вот это слово применимо именно к дикому животному. И Лука употребляет это слово, потому что вот с такой яростью, с такой ненавистью и злобой Савл относился к христианам. Вот так он терзал церковь. Ну, чтобы мы могли понимать, как бы, что происходило. То есть, по сути, он был охотником за христианами. И Савл принимает решение отправиться в Сирию, в Дамаск. Вот книга Деяния, 9 глава, начинается с момента, когда Савл отправляется в Дамаск. Он думает, что там могут быть христиане прятаться. И, возможно, к этому моменту гонения были настолько сильными, что мы читаем в 8 главе, что церковь рассеялась. Возможно, уже в Иерусалиме, кроме апостолов, никого не осталось. Возможно, он уже всех выловил в Иудее и Самарии, мы не знаем. Но он хочет расширить свои пределы и хочет отправиться в Дамаск, это Сирия. Он знает, очевидно, что там прячутся христиане, и он хочет пойти туда, чтобы там брать христиан. И в книге Деяний он даже сам потом, рассказывая о себе, скажет, с какой целью он шел в Дамаск. Я прочту. Это 22 глава, книга Деяний, 5 стих. «Как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Посмотрите, он сам рассказывает о себе, о том, что его цель была ловить христиан, приводить в Иерусалим для пыток и для истязаний. И вы знаете, когда начались гонения, христиан ставили перед выбором отречься от веры во Христа или смерть. И вот Савл, он задался такой целью – ловить христиан, приводить в Иерусалим, чтобы там истязать их и пытать, чтобы они могли отречься от своей веры. Ну вот подумайте, что это был за человек, насколько он был ревностным, насколько он пылал своей злобой, потому что, смотрите, как написано, начинается 9 глава, и мы видим, в каком состоянии находился Савл вот до момента встречи со Христом, какое было его состояние. Савл же еще, дыша угрозами и убийством, то есть он выпросил какие-то письма у первосвященников в Иерусалиме, и эти письма давали ему власть, которая распространялась на всех иудеев, неважно, где они жили, там, в Самарии или даже в Сирии. Он хотел расширить свои пределы. И вот состояние Савла, дыша угрозами и убийством. Вот все мысли были направлены. И тоже одно вот интересное слово «дыша» в греческом языке, его можно еще перевести, знаете, как «дымиться». Можно даже сказать так, Савл же еще дымясь угрозами. То есть это показывает о внутреннем состоянии человека. Представьте, когда, например, вот вы разожгли огонь, и потом вот угли, и они постоянно в таком состоянии, они постоянно подогреваются. И его сердце, можно сказать так, что его воздух, которым он дышал, это злоба и ненависть к христианам. Внутри все дымилось. Там не было спокойствия. Вот в таком состоянии человек шел в Дамаск, вот с какой целью он шел, вот как он думал, кто такие христиане. И вы знаете, я вспоминаю, вот первый раз, когда я пришел в Церковь Благовестия, я был неверующий, меня пригласил друг, я помню этот момент, я пришел первый раз сюда, и когда закончилось богослужение, я сказал своему другу: я первый и последний раз пересекаю порог этого дома. Я как бы имел какое-то представление о баптистах, я ему говорил, но не думал, что все так запущено. И вот представьте, что если бы в тот момент мой друг, ну не знаю, если бы он был такой пророк, или Бог бы ему пророчески открыл, и он бы мне сказал: Игорь, ну ты не только как бы вот первый и последний раз пересекаешь порог этого дома, но ты еще сам будешь проповедовать с этой кафедры. Ну, потому что ты будешь пастырем этой церкви. Вот как вы думаете, как бы я мог отреагировать на эту весть? Вот если бы он мне такое сказал. Ну, наверное, большей глупости и большего безумия на тот момент, я бы сказал, ну, это невозможно просто. Это просто какое-то безумие. Подумайте про Савла, про человека, который вот шел в таком состоянии в Дамаск. Если бы на пути, вот в этот момент, повстречался путник или пророк, и который бы сказал ему: Савл, через 3 дня, не через 10 лет, через 3 дня твое сердце, которое кипит ненавистью к христианам, в нем будет огромная любовь. Твои руки, которые связывали христиан, будут их обнимать. И это произойдет через 3 дня. Как вы думаете, что бы сказал Савл этому человеку? Мне кажется, что он просто убил бы его на месте. Потому что он дышал угрозами и убийством. И вы знаете, поэтому эта история, она как раз возвеличивает Бога, его всемогущество. Показывает, насколько Бог всемогущ, что он способен усмирять и смирять любое гордое сердце. И через 3 дня этот человек должен будет убедиться во всемогуществе Бога и в его милости. к этому человеку. И с чего начался вот этот процесс обращения этого человека в веру? Давайте мы прочитаем книгу Деяний, следующие стихи, с 3 стиха. Книга Деяний, 3, с 3 стиха. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говоривший ему: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь“». Вот такое начало. Саул ослеплен светом, и мы понимаем, что это не свет солнца, это свет божественного происхождения, от которого он ослеп, он услышал голос, и происходит первая уникальная вещь. Несмотря на то, что он ослеп физически, он прозрел внутренне, духовно. «Кто ты?» И Иисус говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». И вот за эти 3 дня происходит трансформация, можно сказать, внутреннее озарение. Саул уверовал, что оказывается Иисус – живой, воскресший Господь. Несмотря на то, что он ослеп физически, внутренне он прозрел. И точно так же происходит процесс нашей жизни. Пусть не буквально, да, то есть с нами не происходит такого чуда, но первое, что делает Бог в жизни человека, на пути к вере, Дух Святой просвещает его разум относительно Христа, относительно Евангелия. И Христос, когда был на земле, говорил: «Я свет миру». «Я свет миру», он сравнивается со светом. И позже, когда сам Павел будет вспоминать вот этот момент обращения в 2 послании к Коринфянам, посмотрите, как он скажет, что с ним произошло в тот момент, когда он встретился со Христом. «Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». В тот момент Бог Духом Святым озарил его сердце, его разум, его понимание, и он понял, что Иисус – это Господь, что он Сын Божий. И это первое, что должно произойти в жизни человека от пути к неверия к вере. Почему? Потому что человек должен уверовать в Евангелие. А Евангелие связано с личностью Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? И вот Дух Святой просвещает человека относительно того, что Иисус Христос – это Сын Божий, это Спаситель, это Искупитель. И в одном из отрывков апостол Павел, он тоже так скажет: «Не видел того глаз, не слышало того уха, не видел того глаз, не слышало уха, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим». И это весть насчет Евангелия, потому что в Библии весть о Спасителе названа Божьей премудростью. И люди в мире не могут понять, в чем же Божья премудрость. Но Бог в своей милости просвещает разум человека. И так было с нами. По сути, вот эта дорога из Иерусалима в Дамаск – это дорога противления Христу. И вот на этой дороге он встречается со Христом, и первое, что он понимает – Бог есть. Иисус Христос – это Бог, Он Сын Божий. И точно так же Библия говорит про нас, что все мы совратились на свою дорогу, все мы блуждали, как овцы. И вот на этом пути от неверия к вере первое, что делает Бог, Он просвещает нас относительно того, кто есть Иисус Христос. И это важно, без этого невозможно спастись, потому что Библия говорит, что нужно веровать, что Он Сын Божий, и всякий, кто не верит, не имеет жизни вечной. И вы знаете, как в то время, так и сейчас много людей, они говорили и считали про Христа, что Он там раввин, учитель, пророк, чудотворец. И сегодня очень многие люди, когда им говоришь про Христа, они тоже считают, что да, но это вот был один из пророков, это был хороший человек, учитель, раввин. Но это значит, что эти люди еще не просвещены Богом, потому что Дух Святой должен просветить человека, человек должен понять и уверовать, что Иисус – это Господь, это Сын Божий. И, кстати, знаете, например, Лев Толстой, он утверждал и говорил, что нужно, он верил в учение Христа, верил в Иисуса Христа, что был такой человек. Он утверждал и говорил, что нужно каждому человеку жить по заповедям Христа, но при этом Лев Толстой не верил, что Иисус Христос – Сын Божий. Он не мог принять его божественную природу. И мы однозначно делаем выводы, что этот человек, несмотря на то, что он утверждал, что каждому нужно жить по заповедям Христа, был неверующий, потому что он не просвещен Святым Духом. И, например, до этого момента, там за пару лет, мы тоже читаем Евангелие, как другой человек был просвещен Духом Святым, это апостол Петр, когда Иисус с учениками шел на север в Галилею и стал задавать им вопросы и спрашивать: «Скажите, вот что происходит? За кого люди меня считают?» И ученики стали говорить: «Ну, одни считают за одного из пророков, другие думают, что ты Илия, там ты тот и тот». И он обращается к ученикам и спрашивает: «А вот вы за кого меня считаете? Кто я?» И Петр отвечает за всех, и он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вы знаете, удивительная вещь. Мы можем сказать, что, посмотрите, люди, которые видели живого Христа, они слышали Его учение, они видели Его святую жизнь. Они видели такие чудеса, которые мы с вами сегодня не увидим. И при этом они задавали вопрос: кто это? Полное непонимание. И вдруг Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И нам как бы вот хочется сказать: ну, Петр, ну, молодец, ну, вот рыбак, а вот сообразил, вот как-то вот наблюдательный был. То, чего не увидели другие, ты увидел. Ну, молодец, Петр. И Христос, он рассеивает все сомнения, он говорит: Петр, ты сейчас это сказал, потому что тебе это открыл Отец мой Небесный, живущий на небесах. Тебе это открыто. И вы знаете, и на самом деле есть много областей, в которых сегодня люди сделали великие открытия. Там 19 век – это век великих открытий, когда люди открывали какие-то вещи в области физики, там, медицины, других вещей. Да? И на основании этих открытий очень поменялся мир. Там открыли там электрический ток, там рентген, кстати, прививки в 19 веке были открыты. И у нас и мир очень поменялся. Появилась там железная дорога, там телефоны, автомобили, лампочка там, да, и многое другое. Но есть область, в которой мы ничего открыть не можем. Это духовный мир. Это область, в которой Бог должен просветить нас. И вот это первое, что происходит в жизни человека от пути неверия к вере. И я вспоминаю свой момент обращения, когда я сказал своему другу, чтобы он мне подарил Библию, и я как бы говорю: я сам во всем разберусь. И я помню, что я просто читал Библию, ничего не понимал. Я думаю, возьму тетрадку, буду записывать вопросы, какие у меня появляются, и потом, может быть, у друга буду спрашивать. И так я читал, и потом вдруг в какой-то момент я сам себя словил на мысли: я понимаю суть Евангелия, я мог человеку объяснить суть Евангелия, почему пришел Христос, почему Он умер на кресте, зачем все это нужно, и не просто мог объяснить это, а я словил себя на мысли, и я в это верю. И когда я прочитал вот это место: «Бог озарил наши сердца», я тоже, знаете, в моей душе внутри произошло, знаете, как вот выключатель. Вы заходите в комнату, и там темно, и вы щелк, и свет. И в моей душе была темнота. Я был равнодушен, мне было неинтересно, я ничего не понимал, и вдруг в какой-то момент при чтении Нового Завета у меня озарение. Я все понимаю, и мне это интересно, я хочу дальше знать, я хочу дальше познавать Христа. И вот это путь, который должен пройти каждый человек. Не так буквально, как с Савлом такое чудо, но он, когда рассказывает о своей встрече со Христом, он говорит о том, что в тот момент свет божественного происхождения не просто ослепил его, а произошло внутреннее озарение, произошло понимание самого главного, кто есть Иисус Христос. Это первое, что о чем говорит Павел, и он говорит: «Бог озарил сердца наши, Бог открыл во мне Сына Своего». Это самое главное, что с ним произошло по дороге в Дамаск. Бог открыл ему Сына Своего, он уверовал, что Иисус Христос – Сын Божий. Следующее, что мы можем увидеть, что произошло по дороге в Дамаск, он услышал голос Христа. Христос, он упал на землю, услышал голос, говоривший ему. Интересно, что только Савл услышал этот голос. Это как бы была вот его личная встреча со Христом. Две важные вещи, которые он услышал. Во-первых, Господь сказал: «Савл, что ты гонишь меня?» Интересно, ведь Савл в своей жизни, скорее всего, никогда не встречался со Христом. Он не был членом Синедриона, когда Синедрион принимал решение убить Христа. Он не был в числе тех людей, когда Христа выгоняли с синагог, из городов. Он не был там. И похоже, что он до этого момента с ним никогда не встречался. Каким образом он гнал Христа, если он с ним не встречался? Это, кстати, удивительные слова. И однозначно, что мы можем понять их только так. Савл гнал верующих, он гнал церковь. И Христос это все принимал на свой счет, как будто Савл терзал не церковь, а самого Христа. Как будто Савл гнал не верующих, а самого Христа. И это очень, как бы, знаете, даже я подумал, такое серьезное предупреждение каждому из нас. Если мы с какой-то, может быть, озлобленностью или какой-то вот враждебностью относимся к своим братьям и сестрам по вере, подумайте, может быть, когда мы встретимся со Христом, и Христос нам скажет: «Слушай, ну почему ты обижал меня? Почему ты клеветал на меня? Почему ты так ко мне относился?» И мы ему скажем: «Господи, когда? Я все время только славил тебя и благодарил тебя». И, возможно, Христос ответит, как он ответил ученикам Писаний: «Когда ты это делал одному из меньших братьев моих, то ты делал это мне». И это для нас очень серьезное предупреждение. И второе, что услышал Саул в тот момент: «Трудно тебе идти против рожна». Такое слово, которое не всем понятно, рожон, что это такое. Это палка, заостренная впереди, как можно сказать, как кол. И когда пахарь пахал землю, и впереди шли волы, он держал с собой эту палку, и если вол упрямился, не хотел слушаться, не хотел идти, пахарь бил в бок его этой палкой, этим колом. Волу было больно, и он снова начинал идти. И вот Бог обращается к Павлу, говорит: «Тебе трудно идти против моего, против Божьего рожна». И с другой стороны, опять же, ему думаю, так а что ему было трудно? Препятствий к тому, чтобы гнать христиан, никаких не было. Пересвященники давали ему все права, все письма. Он приходил в любой город, у него была власть, он ловил христиан, приводил их в Иерусалим. А что значит, ему было трудно идти против рожна? Внешне вроде бы ж ничего не трудного не было. Но посмотрите на внутреннее состояние Павла. В каком состоянии жил этот человек? Дыша угрозами и убийством. Вы посмотрите, что это по сути был несчастный человек. В его душе не было покоя. Смятение, злоба, ненависть. Посмотрите, в каком состоянии жил этот человек. И интересно, что пророк Исаия, когда говорит вообще в целом о неверующих людях, он их сравнивает вот с таким волнующим морем. Говорит о том, что каждый неверующий человек, он живет в таком состоянии. У него в душе Там нету мира, там нету спокойствия. Исаия говорит так. «Неверующее, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Господь мой». И можно сказать, вот на тот момент такая душа была у Савы. Нет мира, нет спокойствия. Что выбрасывало его сердце, выбрасывала его душа? Вот эта вся грязь, это злоба, это ненависть, он дышал убийствами. Вот жизнь этого человека. И по сути потом, когда Павел уверовал и писал уже церкви в Рим, он сравнил каждого человека неверующего, знаете, какие слова он сказал? Он сказал так: «Будучи врагами, мы примирились с Богом». Апостол Павел после своего обращения, он считал, что каждый неверующий человек находится в состоянии вражды с Богом. Ну, хотя люди так же не считают. Иногда мы можем поговорить с нашими друзьями, неверующими, сказать: «Ты знаешь, что ты находишься во вражде с Богом?» Сам человек скажет: «Не, я с ним, у нас с ним нейтралитет. Как бы я ему ничего плохого не делаю и думаю, что и он мне ничего плохого не сделает». И Павел говорит: «Нет». По сути, из этого можно сделать вывод, из этих слов, что каждый человек, который не принимает Евангелие, он противится Богу, и он, по сути, идет против Божьего рожна. А это, знаете, а это больно, а это плохо. И это значит, что в будущем ничего хорошего не будет. Жить в состоянии вражды с Богом, искать счастье без Бога, противиться Богу, это значит, что дальше будет все хуже и хуже. Это идти против Божьего рожна, и значит, в какой-то определенный момент, как и Савл, возможно на себе вот ощутить вот эту руку Божью, который касается нашей жизни, которая даже может причинять нам какие-то испытания, да, но только с одной целью. Чтобы произошла эта встреча, чтобы мы почувствовали вот этот Божий кол, да, если так можно сказать, и могли поменять свою жизнь. И поэтому можно сказать, что каждый из нас, когда был неверующим, он этого, может быть, и не знал, но он боролся с Богом. И даже потом, когда я начал анализировать свою жизнь, да, когда мы говорим о том, что у верующего есть враг, дьявол, да, который борется, да, но когда я посмотрел на свою жизнь, и я пришел к выводу, что я больше боролся с Богом, чем с дьяволом, потому что даже когда я узнал о Боге, был вот этот процесс, когда я противился Ему, когда я не хотел подчиниться, и когда я продолжал жить своей жизнью, и это момент противления, и вот Бог ему указал на это. И тем не менее происходит удивительная вещь. Никто не слышит голос, кроме одного человека – Савла. И это говорит, что это был момент его личной встречи с Богом, когда он услышал вот этот внутренний призыв. И вы знаете, и ведь так же происходит в нашей жизни. Или приходят люди, гости на наше собрание, кто-то слышит трансляцию, ну, те люди, которые еще не примирились с Богом. Они слышат весть Евангелия, они слышат призыв проповедника. Вам надо примириться с Богом, вам нужно покаяться. Заканчивается собрание, они также спокойно встают, идут домой и продолжают жить так, как жили раньше. Но потом в какой-то определенный момент вдруг кто-то, один из них, слышит вот этот внутренний призыв, когда все сердце, совесть обжигает, когда он слышит, что Бог лично к нему обращается. Это призыв лично к нему покаяться и уверовать. И вот это такой момент личной встречи. Да, я помню многие свидетельства и братьев нашей церкви, когда вот принимают крещение, рассказывают, например, вот Андрей Антонов сидит, и я помню, нужно было поехать в Житомир, в лагерь, и там услышать проповедь про Иону, И в тот момент увидеть себя этим Ионой, который убегает от Бога, и почувствовать, что это призыв ко мне, который приводит человека к покаянию. Я помню свидетельство вот Яна, который рассказывал, что однажды в лагере во время проповеди он услышал, как Бог обращается к нему, и это был момент его покаяния. И так произошло в нашей жизни, что в определенный момент то ли мы читали Библию, то ли мы слышали проповедь, то ли мы размышляли о Слове Божьем, и мы почувствовали этот внутренний призыв, мы услышали этот голос Бога, который говорит: «Я обращаюсь к тебе, я зову тебя примириться со мной». И вот Савл это почувствовал. Он испытал определенный ужас. Посмотрите, он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Почему люди и в Ветхом Завете, когда встречались с Богом, они испытывали ужас и страх? Ну, и одна из причин, потому что Бог не только внутренне просвещал наш разум относительно того, кто есть Бог, но и Бог просвещает наше сердце. И наступает такой момент озарения, когда мы осознаем свои грехи. Ну, подумайте, Адам, когда согрешил, первое, что он сделал, он спрятался от Бога и сказал, что я испугался его. Причина и того, что он прятался от Бога, в этот момент он осознал, что он согрешил. Пророк Исаия, когда встретился с Божьей славой, он мог только сказать две вещи: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами». И многие библейские герои боялись, потому что они понимали, что они грешники в сравнении со святым Богом. И это то, что делает Бог. Чтобы привести человека к покаянию, к вере, Бог открывает нам наши грехи, наше сердце. Бог показывает, что мы грешники, что без веры в Бога, без примирения с Богом ничего хорошего нас в жизни не ждет. И именно вот это осознание грехов должна привести к вот этому переломному моменту покаяния. И поэтому смотрите, что дальше произошло с Савлом на дороге в Дамаск. Савл встал с земли, с открытыми глазами, никого не видел, и повели его за руку, привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, не ел и не пил. Он ослеп, и 3 дня находился в таком состоянии. 3 дня. И это удивительное чудо. Почему? Потому что до этого момента в Евангелиях все чудеса, которые мы встречаем, которые совершал Христос, они были такие, ну, наоборот, позитивные. То есть Христос не ослеплял людей, а наоборот давал зрение. Христос исцелял людей от проказа, от неизлечимых болезней. А тут вдруг такое чудо. Он берет и ослепляет. Почему? Зачем это нужно было? И с одной стороны, возможно, это было физическое ослепление, было таким символическим значением, которое указывало на духовную слепоту Савла. Ведь он заблуждался, ведь он ничего не понимал. Он шел вот в этом состоянии полной темноты. И его физическое ослепление как раз и говорило о его духовной темноте. При том, что это был человек, Савл, который хорошо знал Ветхий Завет, Писание, которое было на тот момент. Он был фарисеем, он хорошо знал Писание. И из Писания он знал, что в Ветхом Завете Бог ослеплял людей, и это было наказание, через которое Бог хотел привести этих людей к покаянию. Ну, например, Бог ослепил жителей Содома и Гоморры, когда они рвались в двери Лота. И через это ослепление Бог призывал их к покаянию. Помните историю египетских казней, когда наступила тьма по всей земле в Египте, и Бог призывал фараона к покаянию. Он этого не сделал, и Бог там поразил первенцев. И вспомните Иону, который убегал от Бога и попал в чрево огромной рыбы, в полный мрак, в полную тьму. И именно там мы видим, как он совершает свою самую горячую молитву. «Господи, все, я готов, куда ты мне скажешь?» И, возможно, Савл должен был это понимать. Вот эти три дня – это было время переосмысления всей своей жизни. Все, что он делал, эти три дня – это было время, когда он должен был прийти к покаянию. И дальше читаем мы текст, когда к нему пришел Анания, он его застал за молитвой. Написано, что он сейчас молится. И я просто не сомневаюсь, что это было время, когда Савл исповедовал Богу свои грехи. Потому что потом, будучи апостолом, он будет рассказывать, какая трансформация произошла в его душе, в его сердце, в его понимании. Когда он узнал, кто такой Христос, он напишет церкви Филиппа, что он скажет, что все, что было до него, это ссор, это мусор в сравнении с тем, когда я приобрел Христа. И возможно, вот в эти три дня происходила вся эта трансформация. То, чем он гордился до этого, то, чем он хвалился, то, ради чего он жил, он вдруг увидел пустота. Бесполезно. Я был полностью невежественным человеком. Я гнал церковь, я не признавал Христа, и вот он кается. Это вот этот момент, к которому ведет Бог человека. И будучи, когда Павел будет проповедовать даже в Афинах, он так и будет говорить. Он будет говорить, что, вы знаете, Бог недалеко от каждого из вас. И Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это поворотный момент в жизни человека, покаяние. Бог просвещает наш разум относительно Евангелия, относительно того, кто такой Иисус Христос. Бог открывает наше сердце, чтобы мы могли осознать, что мы грешники, и мы в тупике. И Бог дает надежду. Сейчас вспоминаю одну строчку из гимна, мы его часто поем, известный, Джон Ньютон, «Благодать». Вначале внушила сердцу страх, а как дальше мы поем? Потом дала покой. Посмотрите, Джон Ньютон, человек, который тоже испытал подобное. Вначале, когда он узнал о Боге, о святости, о своих грехах, эта мысль внушила страх. Но потом, когда он понял, что, оказывается, Христос взял на себя наши грехи, что он дает прощение этих грехов человеку, что у Христа он может найти вот этот покой. И он говорит, потом, когда я узнал про эту благодать, она принесла покой сердцу мое. Помните, текст я читал, неверующие – это как неспокойное море. Там все неспокойно, там нет мира, там нет покоя. Там сердце выбрасывает все – злобу, ложь, блудодеяние, воровство, ненависть. И только когда человек находит Бога, только когда происходит эта трансформация, все меняется в жизни человека. И Бог подводит человека к покаянию. И вот это был момент, когда Бог подвел Савла к покаянию. Что дальше произошло? Давайте почитаем. Савл задает один важный, удивительный вопрос. Что повелишь мне делать? И когда приходит к нему брат Анания, возлагает руку, и происходит исцеление, тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и первое, что делает Савл, он встает и крестится. Я думаю, что крещение – это такой первый плод живой веры. Это проверка на послушание. Что повелишь мне делать? Посмотрите, когда происходит вот это рождение, духовное рождение свыше, когда в жизни человека наступает момент покаяния, примирения с Богом, у такого человека появляется желание повиноваться Христу, повиноваться Его заповедям, Его Слову. И Христос в одном месте говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Как узнать, что произошла эта перемена? У человека появляется желание: «Я хочу жить по Евангелию, по Слову Христа». И сегодня, в начале собрания, я читал этот текст, это повеление Христа, которое Он дал ученикам. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, я с вами во все дни». И Савл, после покаяния, он воспринимал это как повеление, как заповедь. Посмотрите, и первое, что он делает, в чем он повинуется, он открыто исповедует свою веру, он крестится, и если дальше вы прочитаете текст, он начинает проповедовать людям об Иисусе Христе, что он Сын Божий. И поэтому в этом контексте, когда я призываю людей креститься, ну, поверьте, я это делаю не для того, чтобы увеличить там наш церковный список. Я хочу, чтобы вы могли разобраться в ваших отношениях с Богом. Если вы верите в Иисуса Христа, как в Сына Божьего, как Господа и Спасителя, если в вашей жизни произошел вот этот момент осознания своих грехов и покаяния, скажите, имеете ли вы смелость, как Павел, задать этот вопрос? Что повелишь мне делать, Господи? Готовы ли вы к тому, что теперь начинается новая жизнь, в которой вы хотели бы повиноваться Иисусу Христу? И первое на пути повиновения, первое испытание, можно так сказать, первая проверка на наше послушание. Христос говорит, что каждый, кто верит в меня как в Сына Божия, я хочу, чтобы он открыто исповедовал свою веру. И это то, что делает апостол Павел. И поэтому я думаю, что каждый человек должен, подобно Павлу, пройти этот путь от неверия к вере. С чего он начинается? Он начинается со света. Когда Бог открывает нам Сына Божьего, когда Он просвещает наш разум относительно Евангелия. Раньше не знали, теперь знаем. Раньше не понимали, теперь понимаем. Раньше были равнодушны, теперь мы жить без Христа не можем. Мы думаем о Нем, мы хотим узнавать больше. И, кстати, с этого момента апостол Павел будет писать о себе, что, по сути, он по-настоящему жить начал с этого момента, когда узнал Христа. И он говорит, это источник моей жизни, источник моих сил. И я даже хотел бы уже быстрее встретиться с Ним. Не одно удерживает здесь, на земле, когда я хотел бы еще послужить для церкви своей. И точно так происходит с нами. Озарение. Потом мы слышим голос Божий, внутренний призыв, и мы понимаем, что это Бог обращается ко мне. Он касается лично моего сердца. Когда обостренно, может быть, действует совесть, когда вот это слово, как вот этот рожон, он настолько касается, что нам сложно даже, может быть, присутствуя в собрании, сидеть, мы чувствуем вот этот призыв Божий. Бог открывает нам наши грехи, мы осознаем, что мы грешники, и без Бога мы ничего не можем сделать. И это ведет нас к покаянию. Покаяние ведет нам к водам крещения. И дальше Бог ведет нас к совершенно новой жизни, жизни, когда мы учимся постепенно, шаг за шагом, жить для Христа, учимся жить по Евангелию, и это процесс всей нашей жизни. Всей нашей жизни. Вот так должно происходить с каждым человеком от неверия к вере. И сегодня хотелось бы задать каждому несколько вопросов. Не хотели ли бы вы сегодня поблагодарить Бога за ваше спасение? То, почему вы сегодня находитесь здесь, знаете, не в каком-нибудь пивном ларьке, потому что Бог Духом Святым открыл вам Сына Божьего. Не хотели ли бы вы помолиться за других людей? И вот эта история говорит о том, что мы с вами не должны пренебрегать ни одним человеком. Ну, кто бы мог подумать, что гонитель христиан уверует и крестится? Ну, кто бы мог тогда подумать? Вот скажите, верующие в то время, могли бы себе представить, что вот этот человек уверует? Да, верующие в то время только думали об одном, только бы с ним не встретиться. Я думаю, что имя Савл как кандидат в церковных списках и не значился. А Бог так сделал. Когда Иисус пришел в Иерихон, ну кто бы мог подумать, что покается начальник мытарей, которого презирали, который нажил себе богатство обманом, и которого даже выгоняли с синагоги, считая, что это предатели собственного народа, им даже нет прощения. И Христос приходит в Иерихон, и первый спасенный – это Захей. Скажите, а кто бы мог подумать, что когда Христос пришел в страну Гадаринскую, первым миссионером и спасенным будет одержимый человек, который жил в гробах. Ну, кто бы мог поверить, кто бы мог подумать? И поэтому сегодня мы не должны пренебрегать ни одним человеком. Сегодня это гонитель, сегодня тот, кто противится Божьему Слову. А завтра это Божий сосуд. А завтра это человек, который верит в Иисуса Христа. И это делает Божья милость, Божье всемогущество. И поэтому давайте помолимся. Давайте помолимся за нашу Беларусь. Давайте помолимся за наш город Минск. Давайте помолимся за людей, которые живут в нашем районе. Я вот не знаю, когда мы последний раз за них молились, это удивительная благодать. Рядом находится церковь. Давайте помолимся за вот этих людей, которые вот живут в этом районе. Давайте помолимся за наших друзей, соседей, знакомых, чтобы Бог своей милости, Духом Святым, открыл им своего Сына Иисуса Христа. Аминь.